«Разворот на восток».
Продолжаем разговор. Востоковед, африканист Урал Керимов в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. И с языка буквально Урал снял. Вчера тоже на вечерней смене, когда был, я подумал о том, что действительно началась нормализация отношений между Израилем и странами региона, а их можно на несколько групп разделить, даже по отношению к палестино-израильскому конфликту. И, соответственно, вот я задумался, а теперь что будет? Приостановится процесс, сохранит свои темпы или вообще замрет? Вот как раз эту тему ты и заявил, давай попробуем разобраться.
Очень много, да, правда, сейчас актуальных заявлений на этот счет. И я обратил внимание, почему? Потому что обычно мы об этом из каких-то третьих источников, да, из третьих уст об этом слышим. Но пару дней назад об этом вспомнил, об этом процессе вспомнил. Вообще это такая тема, которая является последние несколько лет, последние пятилетия, как минимум, основой политики Беньямина Нетаньяху международной. Значит, выход из региональной блокады, нормализация с арабскими государствами. И вот Нетаньяху заявил о том, что после окончания войны в секторе Газа Израиль надеется на продолжение нормализации. И у Израиля на этот счет, как мне кажется, действительно есть причины. Да? Причины, по которым, в том числе, Нетаньяху может так думать. Кстати, не факт, что именно Нетаньяху после окончания войны этим всем будет заниматься, но на этой неделе государство, которое несколько лет назад в рамках соглашения Авраама, которым мы уже вспомнили минут 10 назад, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн выступили за идею об нефтяном или энергетическом эмбарго по отношению к Израилю. Хотя Бахрейн отозвал посла, выслал израильского посла. ОАЭ действует сугубо на дипломатическом уровне, и на климатическом саммите тоже на этой неделе присутствовал в Объединенных Арабских Эмиратах президент Израиля, значит, Герцог. И во время этого саммита тут вот нужно подчеркнуть, что на Ближнем Востоке ближневосточная политика, политическая сцена, она исключает всякого рода случайности, какие-то утечки и, значит, оглашение какой-то информации без предварительного согласования или без каких-то целей. Да. Была опубликована фотография рукопожатие между, значит, Тамимом Бен-Хамадом Аттани, эмиром Катара, и герцогом, президентом Израиля. Катар — это та страна, которая последние годы, наверное, больше всех других арабских государств, ну, не считая Сирии, Ливана, условно говоря, да, выступает за любую, против любой нормализации и отношений с Израилем. При этом Катар, Доха сейчас превратилась практически в главную переговорную площадку по сектору Газа, прекращению огня. Именно в Дохе достигались все эти договоренности по гуманитарному прекращению огня, обмену пленными, заложниками. И раз даже эмир Катара идет на прямой контакт. А Единот Ахранот, значит, израильская газета пишет о том, что переговоры, да, и разговор между руководителями двух стран был долгим. Да. Это говорит о том, что эмир Катара решил лично переговорить с президентом Израиля. И ОАЭ предоставили площадку. Это именно вот все то, это звенья одной цепи, благодаря которой в Израиле считают, что нормализация все-таки продолжится. И нам нужно понять, что на этот счет мы, значит, исходя из тех практических шагов, которые предпринимаются, мы понимаем, но нужно тоже, в том числе и для того, чтобы знать, как нашу внешнюю политику выстраивать, понимать, как к этому ко всему относятся сами арабские государства, да, непосредственно и Саудовская Аравия. И поэтому мы сейчас об этом поговорим с Андреем Глебовичем Баклановым.
Представитель Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Андрей Глебович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Ну, давайте вот с этого и начнем, с того, с чего я, собственно, этот отрезок эфира и начал. Как вы полагаете, процесс замрет, будет продолжаться или, скажем так, притормозится?
Я думаю, процесс серьезно будет видоизменен. По большому счету, конечно, государства региона, арабские государства, Израиль заинтересованы в таком историческом примирении, историческом компромиссе. Но сейчас что получилось? Смотрите, есть вот государство Израиль, да? Есть палестинцы, лагерь палестинцев. И там, на данный момент, власти вот, в секторе Газа и в Израиле укрепились радикалы. И радикалы развязали вот эту всю бойню. И встает вопрос, вот само население, в какой мере оно несет ответственность за то, что случилось? Наверное, несет, потому что израильтяне избрали именно этих лидеров, которые сейчас вот такие антигуманные делают действия. А палестинцы избрали в секторе Газа на выборах в 2007 году, избрали лидеров Хамаса, которые организовали вот эту кровавую бойню, провокацию, которая дала израильским правым и экстремистски настроенным деятелям заветную такую вот возможность нанести сокрушительный удар, как они считают, и отомстить, как они считают, за злодеяния, которые действительно были допущены вот этими палестинскими экстремистами или какими-то людьми, которые вот перешли на территорию Израиля и устроили все эти безобразия, взяли заложников и так далее. Это большая провокация и с той, и с другой стороны. И вот что делать народом-то? Значит, идти на поводу у этих провокаторов или нет? Вы смотрите, как мудро поступают арабские страны, которые ближайшие, и куда, в принципе, израильтяне хотели оттеснить палестинцев. И египтяне против приема у себя беженцев, и иорданцы. Разве они не симпатизируют простым людям и тем, и другим? Симпатизируют, но они не хотят идти на поводу у тех, кто все это дело придумал. Вот этот сценарный план вытеснения палестинцев и так далее. Поэтому, в принципе, ну, есть понимание того, что все это организовано определенной группировкой, и вряд ли стоит вот этот сценарный план дать ему реализовываться во всех его, так сказать, составляющих. Поэтому и вот общая тенденция замерения в регионе и создания условий для того, чтобы Ближний Восток смог сделать такой прыжок вперед в своем развитии, эта тенденция, она включает составляющую частью нормализации отношений, которая уже началась 2-3 года назад, вторая волна нормализации. И, в принципе, на перспективу, наверное, это так и пойдет. Хотя жалко, конечно, всем будет, что палестинский вопрос по-прежнему будет не урегулирован. Ну что делать? Пришли к выводу все-таки очень многие политики в арабских странах, что ну, нельзя бесконечно ждать, пока урегулируется этот вопрос, тем более, что и та, и другая сторона не показывает пример вот, способности к достижению каких-то компромиссов, урегулирования. А палестинцы тоже не показывают никакого позитивного здесь примера. Они вообще разбились на две кучки. Камаз с одной стороны, основная часть палестинцев на западном берегу, другая часть. Не могут даже договориться о образовании единой такой вот делегации. Так что здесь такое многозначная такая вещь, но в принципе процесс замирения исторического, он имеет, конечно, перспективу на будущее. Только сейчас все будет, конечно, затруднено на ближайший период времени.
Андрей Ильич, до переизбрания своего очередного и крайнего, да, на данный момент премьер-министр Израиля Нетаньяху рассыпал просто комплиментами в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана и называл его ни много ни мало одним из архитекторов соглашения Авраама, несмотря на то, что Саудовская Аравия напрямую не принимала участия и не является стороной данных соглашений. И он говорил о том, что после его переизбрания, в смысле переизбрания Нетаньяху, которое совершилось, наступит новая эра в отношениях Израиля с арабскими государствами. Мол, уже ведутся переговоры с некоторыми другими странами, не хотели тогда называть, о ком непосредственно идет речь. Он говорит, что ожидаются сюрпризы. И Нетаньяху говорил о том, что в Саудовской Аравии обязательно будет достигнута нормализация. При этом из Саудовской Аравии раз, да, за разом на подобные рода заявления из Израиля отвечали тем, что ну вот пока не будет, значит, конкретных подвижек в сторону создания палестинского государства и урегулирования этого конфликта, никакой нормализации официального признания установленных дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией не будет. Но это на дипломатическом уровне. А на практике мы все-таки видели какие-то определенные подвижки в сторону, значит, каких-то транспортных коммуникаций и неофициальных двухсторонних контактов, и многосторонних контактов, в том числе на саудовской территории, и интервью саудовских высокопоставленных лиц и даже членов правительства израильской прессе. Наоборот, министр иностранных дел Израиля, я помню, Коэн давал интервью саудовскому Израилю, саудовскому изданию «Алиф». Скажите, пожалуйста, вот эта вот позиция Саудовской Аравии, она действительно основана на том, что вот пока не решится палестинский вопрос, официального признания дипломатических отношений не будет? Или же все-таки это вот такой элемент какого-то дипломатического торга, и когда саудовцы поймут, что они выжили максимум того, что можно было и из Израиля, и из Соединенных Штатов, сделаю оговорку, в рамках этого процесса, то все-таки эта нормализация произойдет. Даже несмотря вот на ту войну, которая сейчас происходит в секторе Газа.
Ну, Саудовская Аравия, она, в принципе, если бы не хотела вот такого исторического компромисса, урегулирования, то многие бы вещи и не пошли. Фактически они, конечно, негласно дали окей на сближение между рядом заливных стран и Израиля, и достижение договоренности. Самим им сложно это сделать по следующим причинам. Ну, Саудовская Аравия – это символ ислама, весь святыни ислама находится на территории, организация исламского сотрудничества находится на территории, штаб-квартира в Джидде. Поэтому без такой вот общей поддержки исламских стран трудно сделать такое движение навстречу Израилю. С другой стороны, саудовцы в 2002 году были авторы, до настоящего времени сохраняющие свою силу предложения коллективного арабов к Израилю о рамках достижения урегулирования. Там имелось в виду, она очень простая, эта формула, урегулирование саудовское, освобождает все оккупированные территории израильтяне, создается там ну, более или менее похожее на настоящее государство образование палестинское. Там усечения могут быть, скажем, по вопросам обороны и так далее. На это они пойдут. Вот. А взамен коллективно, индивидуально арабские страны дают заверение Израилю, что они соглашаются с существованием и устанавливают с ним нормальные политические, торгово-экономические отношения. Это по-прежнему решение Бейрутского саммита 2002 года в силе. Оно не отменялось. А за этим решением вроде бы как наблюдают его инициаторы, Саудовской Аравии. Поэтому отойти от этих рамок урегулирования, которые базируются на резолюции 242-338, которые многие сейчас считают устаревшими, но саудовцам это найти сложно. Поэтому такая двусмысленная ситуация, она не связана с саудовской позицией, а связана с ситуацией, которая объективно создалась вот в этих делах. Поэтому они официально спешить не будут, но, конечно, они заинтересованы, чтобы регион перешел от конфронтации к быстрому, ускоренному развитию, могли бы поженить капиталы и еврейские, и арабские, и технологию израильского производства и так далее. От этого регион только выиграет.
То есть те, у кого деньги есть, Израиль и страны залива, они за продолжение процесса, а те, у кого денег нет, Иран, Египет, Иордания, Ливан и так далее.
Но я вот денег нет, но есть сотни тысяч палестинских беженцев.
Да, да, вот они все против, да?
Нет, я бы не стал. Это гораздо более комплексный подход. Это связано с общим позиционированием себя в целом этих стран. У Ирана деньги, в принципе, если будут сняты санкции, они появятся, проще, санкционная такая ситуация. Член богатых будет со временем прилежать, безусловно. Здесь другое. Это традиционное позиционирование и сложившиеся кто с кем такие союзы, которые тоже сейчас будут претерпевать, конечно, трансформацию.
Андрей Григорьевич, мы наблюдаем, да, какие-то закулисные телодвижения, переговоры между представителями, в том числе арабских стран Персидского залива и Израилем. И вот климатический саммит, Объединенные Арабские Эмираты, президент Израиля, эмир Катара, рукопожатие «Единота Хранота» или «Последнее известие» в переводе с иврита. И еврейская, значит, газета, которая старше государства Израиль нынешнего даже, пишет о том, что были переговоры, был долгий разговор между президентом и эмиром, и какие-то результаты, возможно, в будущем будут озвучены и приведут к каким-то соглашениям. Я даже вот нисколько об этой встрече и о возможных переговорах, не знаю, насколько можно доверять в этом смысле «Единота Хранота», о том, что, как вы считаете, не наблюдаем ли мы процесс, когда Хамас постепенно выводит за скобки, ну, то есть переговоры ведутся между Израилем и Египтом, теперь уже и между Израилем и Катаром, возможно, даже, да, Катар считается одним из главных спонсоров, в том числе, да, опосредованно, и того же самого Хамас. И, ну, в общем-то, наблюдается, как лидеры Хамас ездят и в Ливан, и в Тегеран, и в Анкару, и посещают, опять же, из Дохи Эмираты, и призывают не принимать израильского президента. То есть ли вероятность того, что все-таки Хамас в какой-то момент выведут из-за стола переговоров сами арабские партнеры?
Хороший вопрос. Я думаю, что вполне возможно, что Хамас выведут действительно. Ну а что хорошего Хамас сделал? Хамас объявил, что он наилучшим образом выражает чаяние уставшего вот, от блокады и от несправедливости палестинского народа. Вот исходные данные понятны. Но политики, они должны не только какие-то, знаете, ну, такие пожелания делать или цели ставить, но к чему приведут их действия. Хорошо. Если Хамас, как организация и военное крыло Хамас, так радеют за интересы палестинского народа и хотели вот своими действиями смелыми улучшить ситуацию. Ну а к чему это привело? Это привело к колоссальнейшей трагедии Палестины. Значит, они это или не просчитали правильно, и за это, в принципе, их надо было бы наказать самим палестинцам, так? Очень серьезно. Или же они просто провокаторы, и они спровоцировали и дали правым и жестко настроенным силам в Израиле предлог для того, чтобы врезать как следует по палестинцам, которые живут на Газе, а потом постепенно взяться, может быть, и за вопрос вытеснения палестинцев с западного берега. К этому очень многие, так сказать, поселенцы и их семьи, они стремятся.
Извините, поэтому, что прерываю, но вы знаете, к чему привело? Да. Привело к тому, что вопрос о палестинском государстве вернулся в повестку дня, пусть таким вот жестоким и бесчеловечным образом. До этого, вроде с 2005 года, они сосуществовали, там, пускали на работу из сектора Газа людей, и вообще об этом мало говорили. А сейчас об этом говорят во весь голос на уровне Организации Объединенных Наций, части западных стран в том числе. И пример Испании, он об этом говорит, например.
Ну а что, кроме разговоров?
Ну так, так и разговоров даже не было.
Разговоры. А государство будет от этого создано? Израиль никогда не допустит создания государства, которое будет угрожать его безопасности. Поэтому вот этот вот тезис сейчас о том, что это привело... Да, это привело к активизации разговоров. Но вот эти разговоры, они пока такие близкие к тем, которые никакого результата могут и не дать. Для этого потребуется очень серьезная работа с общественным мнением в Израиле, давление на Израиле и так далее. Поэтому вот мне такой аргумент, вот, что вот эта вот трагедия с гибелью людей, посмотрите, где теперь люди будут жить? И что вот, вот такой ценой все это делать? Кто это будет все восстанавливать? Ну нет, это злодейский акт был со стороны Хамас, совершенно провокационные действия, и ничего тут я хорошего не вижу. Это просто такие вещи надо осуждать.
Андрей Глебович.
Сейчас на палестинцев отрицательно многие начали смотреть. Вот к чему это привело?
Никто это и не приветствует, извините. Я же сказал, терроризм и бесчеловечное, жестокое...
Ну, правильно, это... Ну, нам искать в этой террористической акции бесчеловечной, гнусной, которую сделали военное крыло Хамаса в отношении Израиля? Что тут, какой позитив искать? Тут мы не найдем позитив. Здесь легко найти проще гораздо негатив. Другое дело, что в целом как-то надо решать. Кстати говоря, Киссинджер один из вариантов предложил, это не его предложил, сейчас пишут, что это вариант придумал Киссинджера, сделать так, чтобы сделать общее государство Иордании и палестинцев, и таким образом решить, ну, более или менее, эту проблему. Это не его предложение. Киссинджер просто грамотный человек и знает все 17 или 18 лет крупных планов урегулирования ближневосточного конфликта и палестино-израильского конфликта. Один из этих был образование Объединенного Королевства вот, Иордании из двух частей, из палестинской части, таким довольно большим элементом самоуправления, и, собственно говоря, иорданским. Это был план давний, еще конца 60-х годов. Но вот сейчас, может быть, вот он будет один из тех, который будет реализовываться.
Ну, тут вот, кстати, да, если говорить про этот план, то получится, что палестинцы тогда в теоретическом общем государстве Палестины и Иордании будут большинством, и насколько иорданцы сами захотят, чтобы подобного рода план был реализован, это
вот они
тоже
до сих пор не хотели. Это да. Просто, сами иорданцы в свое время вырабатывали его, а потом поняли, что им это дело не подходят, и они от него категорически потом отмежевались от этого плана. Сейчас вот ищут какой-то выход, видите, мы предлагаем вот достаточно малореалистичный вариант, но правильный был бы вариант создания двух государств. Но это хорошо сказать, а как это сделать?
Вот как раз, может, этот вопрос, ну или хотя бы вопрос постконфликтного периода и обсуждали герцог с Аттани в Объединенных Арабских Эмиратах. Как вы считаете, какая вообще будет в перспективе роль Катара в арабо-палестинском урегулировании или конфликте, ну, по крайней мере, в районе Газы?
Да, я думаю, очень существенный, непропорционально большой по сравнению с размерами государства. Большой, потому что у Катара есть выходы на очень многие такие группировки людей, с которыми у других это не получается. Но, в принципе, очень много зависит от передвижки политических сил Израиля. Вот вы знаете, ведь сейчас уже мало кто помнит, но в мае 1996 года начались переговоры о так называемом окончательном статусе палестинцев. Как раз было начало переговоров о создании государства. Их делегация была израильская, делегация была палестинская. Начались переговоры. Я был в числе двух представителей Российской Федерации как спонсоров. Были американцы. Эти переговоры начались. Но через месяц на выборах в Израиле демократическим путем пришел Нетаньяху и его команда. И с тех пор больше вот такого штатного возвращения к вопросу о создании государства палестинского уже такого разговора серьезного ни разу не было. Да и сейчас его нет. Это все больше такие благие пожелания.
Андрей Глебович, минута у нас, к сожалению, остается. И еще один вопрос, коротко, если можно. Никогда я не слышал подобного рода обсуждений, но как вам кажется, кого бы арабские лидеры предпочли бы, Нетаньяху или не Нетаньяху во главе Израиля после этой войны? Я имею в виду не только палестинцев, а в целом.
Ну, я думаю, что в целом они бы предпочли лидеров, похожих на Исхака Рабина, который был истинным сионистом, но все-таки шел на очень большие компромиссы, будучи человеком реалистично настроенным, для того, чтобы смогли ужиться на определенной части земного шара и палестинцы, и израильтяне. Такие деятели в Израиле были, на руководящих постах. Сейчас от них осталась только память, в основном жестко настроенные лидеры там. Но если вернется ситуация Израилю к тому, как это было в 90-е годы, то вернутся и возможности достижения договоренности. Пока это не просматривается.
Спасибо большое, Андрей Глебович. Андрей Бакланов, представитель Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, был в эфире Радио Спутник. Карл Керимов, Алексей Осин. Мы прервемся на новости и возобновим наши диалоги.